Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске: Кудрин в счетной палате, духовник Путина как будущий патриарх, открытие моста в аннексированный Крым и некролог Ричарду Пайпсу. Основные назначения в новом правительстве были сделаны еще на прошлой неделе. Но кое-какие важные кадровые события случились и на этой. Например, Алексей Кудрин согласился возглавить счетную палату. Кто-то увидел в этом опасное потакание либералам, а кто-то, включая самих либералов, скорее издевку. Алексей Ширяев.
За 18 лет все персонажи путинской политики уже десятки раз поменялись друг с другом местами. Но, судя по всему, эта безумная свинг-вечеринка не просто продолжается, а набирает обороты.
Владислав Жуковский.
Перед так называемыми выборами Путин травил байки и развешивал крепостным лапшу на уши про технологический рывок, индустриальную революцию и инвестиции в человеческий капитал. А затем назначил поднимать Россию с колен Димона, Мутко, Силуанова и Кудрина. Команда гробовщиков по патологоанатомов.
Константин Семин.
Теперь понял. Кудрин будет считать то, что построит Мутко.
Твиттер Гуга Карлович.
Алексей, хотите возглавить счетную палату? А не будет как с Улюкаевым. Что вы, все уже украдено до вас. Ну, если считать уже нечего, на такую синекуру я согласен.
После слухов, что Кудрину в новом правительстве будет предложен высокий пост, который позволит ему проводить широкомасштабные реформы в экономике, предложение возглавить счетную палату показалось многим даже немного обидным. Максим Миронов.
Когда очень долго сидел в женихах, все о принцессах и королевнах мечтал, присматривался, выбирал, а выдали в конце концов за дочку мясника.
Леонид Волков.
Кудрин 7 лет делал через свою пресс-службу важное лицо и умные щеки и рассказывал, что вот-вот его призовут спасать российскую экономику на важном посту. Итог. Счетная палата. Не понимаю, почему не управление фитосанитарного надзора по Чукотке было бы еще обиднее.
Сможет ли Кудрин со своей репутацией либерала и оппозиционера провести на новом посту какие-нибудь серьезные реформы? Мнения различаются. Кто-то видит в Кудрине чуть ли не будущего борца с коррупцией в верхах, а кто-то, наоборот, считает, что никаких реформ глава счетной палаты провести не может по определению. Петр Толстой.
Пост главы счетной палаты не подразумевает политической деятельности реформатора, где могли бы сыграть роль те или иные политические взгляды. Это контролирующий надзорный орган. Это как раз та деятельность, в которой Кудрин блестяще себя зарекомендовал. Кроме того, всегда должна присутствовать система сдержек и противовесов, поэтому у нас уже многие контролирующие посты занимают представители оппозиции, например, Татьяна Москалькова, Борис Титов, Игорь Артемьев и так далее. Так что если Алексей Леонидович согласится принять предложение, а Госдума одобрит эту кандидатуру, это будет очень полезно и для политической системы страны, и для ее экономики.
Борис Грозовский.
А вот зря все иронизируют про Кудрина в счетной палате, потому что шансов провести реформы, работая в администрации президента или в правительстве, у него 0%, а шансов реформировать счетную палату больше, порядка 10%. Только надо так изменить закон о ней, чтобы заказчиком ее работ могли быть не только президент и отсутствующий в скобках парламент, но и неправительственные организации, особенно иноагенты. Счетная палата теоретически может стать и таким антикоррупционным центром и внести ощутимый вклад в падение насквозь коррумпированного и ориентированного на извлечение рент политического режима. А главными ее друзьями станут Transparency, ФБК и другие расследователи. Кроме того, за счетной палатой институционально закреплена роль критикана, происходящего во всех отраслях, на которые расходуются госсредства. От образования, здравоохранения и экологии до разных там дорог и прочего космоса с энергетикой в придачу. – эту работу тоже можно многократно усилить и перевести на русский язык, так чтобы отчеты Счетной палаты читались как расследование Навального. В общем, если потенциал этого института, понятый таким образом, реализовать хотя бы на 30-40%, будет уже очень круто. Но для этого Счетной палате и Кудрину надо мысленно сменить заказчиков своего аудита. В общем, шансов принести пользу на этом месте в несколько раз больше, чем на тех, что Кудрину не достались.
Алексей Венедиктов.
Председателя Счетной палаты можно снять только по представлению президента. Над председателем нет никого, кроме президента. Счетная палата – это рука в железной перчатке Генпрокуратуры и СК против любого госслужащего любого ранга.
Но есть, конечно, и скептики. Кирилл Рогов.
Счетная палата имеет смысл, и большой смысл, как орган парламентского контроля. Так как парламента нет, то и Счетная палата – выморочный орган, обслуживающий авторитаризм и системную коррупцию. Ее функция здесь – не давать воровать, тратить впустую тем, кому не положено, чтобы было что воровать, тратить впустую тем, кому положено. На этом все, к сожалению.
Олег Кашин.
Кудрин, конечно, соберет вокруг себя в Счетной палате тех людей, которые были рядом с ним в Комитете гражданских инициатив, Центре стратегических разработок или около. В этом смысле Счетная палата действительно станет новым центром силы, но это не та сила, которая способна сокрушать государственный монолит, а та, которая притягивает тихих, приличных людей из социальной группы «системные либералы» к чиновничьим креслам и кабинетам. Получится что-то вроде потешного двора, когда амбициозный номенклатурный лидер, будучи окруженным этими тихими людьми, каждый день будет слышать от них, как он велик и неотразим, и почувствует себя победителем гораздо быстрее, чем для этого возникнуть хоть какие-то основания. Кудрин без должности – человек в активном поиске, и пространством поиска для него была, в общем, вся Россия. Кудрин при должности – царь офиса на Зубовской площади, и ничего больше. Полет окончен, поиск завершен, двери закрываются, и за этими дверями никогда не произойдет ничего интересного.
По-своему важное назначение произошло не в правительственной, а в церковной среде. Священный Синод избрал наместника Сретенского монастыря отца Тихона Шевкунова, который известен как духовник Путина, митрополитом Псковским и Парховским. Большинство комментаторов сходятся на том, что Псковская кафедра станет для него промежуточным этапом на пути к куда большим вершинам. Иеромонах Дмитрий Першин.
Викарный епископ Тихон Шевкунов решением Синода сегодня определен на Псковскую кафедру, митрополитом. Это вводит его в круг тех епископов, кто может быть избран патриархом. Викарный епископ этой возможности лишен, не будучи полностью самостоятельным в своих решениях. Большому кораблю большое плавание и поменьше рифов, мин и штормов. Замечу, однако, что никакой патриарх не отменит нашей личной ответственности перед Богом, людьми и творением, и не сделает за нас того, что доверено нам. Так что на Бога надейся, а сам не плашай.
Алексей Венедиктов.
На заседании Священного Синода РПЦ объявлено, что духовник Путина, епископ Тихон Шевкунов, станет псковским митрополитом. Шаг к патриаршеству, как я и говорил.
Твиттер Рогозин на орбите.
Будучи митрополитом, Тихон уже не в такой степени подчиняется патриарху. После митрополита можно стать только патриархом. Все свое идеологическое влияние Тихон Шевкунов даже приумножит, поскольку его место в церковной иерархии значительно повысится.
Иван Курило.
Пишут, что это открывает Шевкунову путь к посту патриарха. Позиции среди руководства страны у него сильны. Не знаю, как к нему относятся в церкви.
Николай Подосокорский.
А там уже через год-другой Кирилл Гундяев попросится на покой, и его сменит более жесткий владыка Тихон. Интересно, смеется ли с такой спецоперацией митрополит Иларион Алфеев, который также очень хочет стать патриархом?
Егор Холмогоров.
Вообще, за 2,5 года из викариев митрополита это практически беспрецедентная церковная карьера. Такое восхождение в новейшее время практически невероятно и говорит прежде всего о совершенно особом значении владыки Тихона для наших церквей и общества.
Андрей Кураев.
Устав РПЦ не позволяет викарному епископу быть кандидатом на патриарший престол. Опыт управления митрополита теперь у владыки Тихона будет. Надеюсь, что многолетний. Полагаю, что за предстоящие годы он не растеряет свой нынешний статус лидера народных симпатий. Также полагаю, что лучше ему было бы стать главой РПЦ в послепутинские годы.
Но есть и мнение, что Псковская кафедра что-то вроде ссылки. Телеграм-канал «Незыголь».
Друг митрополита Тихона Шевкунова Андрей Кураев радостно сообщает, что сегодня
определился новый патриарх. Вслед ему об этом пишет и блогер Венедиктов. Но совсем не ясно, чему они так радуются. В окружении патриарха Кирилла иные радости. Там, наоборот, считают, что интрига, в которую были вовлечены люди патриарха, настоятель Валаамского монастыря Панкратий, митрополит Варсонофий, а также Медведев и Сечин, удачно завершилась устранением Шевкунова на Псковскую кафедру. Как говорит источник, у Тихона Шевкунова были планы занять кафедру в Петербурге. В результате он настроил против себя все основные группировки в РПЦ. Последней каплей стало вмешательство Шевкунова в украинский вопрос и участие в организации переговоров с Филаретом Киевским через РПЦЗ. Шевкунова убрали из Москвы. Он лишится статуса наместника в Сретенском монастыре. Шевкунов получил статус митрополита, но утратит возможность влиять на клир, будучи в Пскове. Более того, епископу Панкратию уже надоело, что Тихон пользуется самозванческим статусом духовника президента.
Телеграм-канал «Церквач».
Псковский архиерей Тихон Шевкунов – это и белая шапка митрополита, и почет, и возвращение на духовную родину. С другой стороны, ради Пскова придется отложить некоторые московские дела, и в этом разрезе шевкуновскую псковскую миссию можно воспринимать как красиво обставленную ссылку.
И все же приближенность к первому лицу государства не стоит сбрасывать со счетов, считает Андрей Десницкий.
Разговоры о том, кто будет следующим патриархом, довольно бессмысленны. При нынешних обстоятельствах Тихон без вариантов. Притом он будет таким, каким будет он нужен Путину и системе. Или это будет уже не он, а другой такой же. Патриарха у нас выбирать будет тот же человек, который принимает вообще все в стране решения. Вот, собственно, и все. А потом когда-нибудь будет что-то совсем другое. И, возможно, в этой новой реальности уже будет совершенно неважно, кто там у нас патриарх. Мы же в вагоне метро не интересуемся, кто там машинист поезда.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Событие, которого так долго ждал русский мир, свершилось. Россия соединила Краснодарский край с аннексированным Крымом. Новый мост введен в эксплуатацию. Патриоты ликуют. Маргарита Симоньян.
Ну что, Крымский мост открыли. А кто сомневался?
Александр Горный.
Мост построен вопреки всем воплям и спорам. Сотни российских предприятий работали на этот объект, десятки тысяч людей были все эти два года обеспечены работой. Крым и Краснодарский край фактически объединились в один экономический регион, и синергетический эффект от этого слияния с запуском через год железнодорожной части моста и трассы Тавриды сложно сейчас посчитать. Но он будет однозначно колоссальный. При всей моей критике властей надо уметь ставить ей и плюсики. Открытие моста – это однозначно громадный плюс. Я был на мосту несколько раз, переходил и переезжал по нему Керченский пролив во время строительства. Но и мне сложно еще осознать, что такой колоссальный проект реализован, и мост уже работает.
Алексей Ширяев.
Исходя из репортажа «России-24» о запуске Крымского моста, с его введением в эксплуатацию изменится жизнь всей страны. Экономика вырастет, туризм достигнет невероятного размаха, сельское хозяйство вообще взлетит. Осталось добавить, что слепые прозреют, а парализованные побегут.
Федор Крашенинников.
Согласен, что все те украинцы и украинствующие, кто убеждал себя и окружающих, что моста не будет, имеют бледный вид. Но другое непонятно. Ну, мост и мост. В чем тут чудо? На фоне других мостов современного мира ничего удивительного, кроме явно завышенной стоимости. То есть опять весь российский агитпроп работает ради Украины и украинцев. Им что-то доказывает. Ну и пофиг.
В том, что мост появился, видят благо и некоторые либеральные комментаторы. Николай Подосокорский.
В сети опять появилось много негатива относительно открытия Крымского моста. На мой же взгляд, это знаковое событие, и очень хорошо, что у нас что-то строится, а не только разворовывается и имитируется. Я рад за крымчан, их близких и друзей, безотносительно политической составляющей происходящих процессов. Честно говоря, не верил, что Ротенберг справится с этой задачей, потому что до него многие олигархи испугались и отказались от участия в этом проекте. Но дело сделано, и по мосту уже завтра поедут сотни машин.
И наоборот, есть комментаторы патриотического толка, которым мост не в радость. Александр Жучковский.
Крымский мост – это, конечно, очень круто, но я бы предпочел сухопутный путь в Крым и нормальную жизнь для миллионов русских, преданные Новороссии.
Открыл мост лично Путин, прокатившись по нему на КамАЗе, и в соцсетях это стало поводом для множества шуток. Твиттер мысли президента.
Многие спрашивают, что везет Путин в КамАЗе по мосту? Отвечаем – Путин везет изоляцию России.
Андрей Воропаев.
Почти сутки мучает вопрос, у Путина открыта категория С или Д? Какая там нужна, чтобы КамАЗом управлять?
Твиттер анекдоты из России.
Поверю в демократию и законность для всех россиян, если Путин заплатит штраф за непристегнутый ремень в кабине КамАЗа на Крымском мосту.
Твиттер Гаврилиада.
Гаврила сел за руль КамАЗа, права Гавриле не нужны.
Между тем, Дмитрий Песков сообщил, что права категории С у Владимира Путина есть уже около 20 лет. Алексей Рощин.
Посмотрел блоги разных наших антипутинцев. Там действительно одна из главных тем для обсуждения, были ли у Путина права категории С для вождения КамАЗа. А если не было, то почему его не оштрафовал гаишник? Смотрится оно, конечно, как-то совсем уж нелепо и беспомощно. Какие еще права? Какой гаишник будет штрафовать президента? Откуда такие фантазии? Какой смысл в подобных вопросах, если Путин благополучно и весьма уверенно доехал? Значит, водить умеет? Но все не так просто, в этом безумии есть система. На самом деле ведь комплекс вопросов, откуда права у Путина, ключевой и сквозной одновременно. Правда, пункт про права категории С как раз наименее значимый в списке. Антипутинскую публику вопрос-то волнует в глобальном масштабе. Откуда у Путина права присоединить Крым? Откуда у него права строить туда мост? Откуда право по этому мосту куда-то ехать? И лишь последний в этом ряду вопрос, имеет ли право Путин ехать по мосту именно за рулем КамАЗа? Все дискуссии последних лет реально вертятся вокруг вопроса, есть ли у Путина право на то или на другое, и если есть, то кто их ему дал. Беда антипутинской общественности в том, что она ставит этот вопрос заведомо проигрышно, обращает ко внутренней аудитории, а ссылается при этом на внешние силы. То есть не вы не давали Путину такого права, а они, внешние силы, Запад, не давали Путину никаких прав. И в ответ, естественно, любой критик режима получает неизбежное «Кто разрешил? Я разрешил». Очень глупо выходит. Фактически все эти мелочные рассуждения насчет путинских прав представляют собой не что иное, как пропаганду за Путина. И дело не в правовом нигилизме, присущем нашему народу, дело скорее в присущем всякому народу стремлении ставить свою субъектность выше любой, навязанной извне. Кто ему разрешил? Мы ему разрешили.
Ну, конечно, главная тема для обсуждения – количество денег, украденных на строительстве моста, и то, что вместо этого можно было бы на эти деньги построить. Твиттер – распад и неуважение.
В Луизиане мост длиной 38 километров. Стоимость строительства – 650 миллионов долларов. Крымский мост в два раза короче луизианского стоил 4 миллиарда, в 13 раз дороже, если хотите понять, сколько денег у вас опять украли.
Твиттер Левиафанк.
Все радуются мосту в Крым, а ведь он построен за деньги на давно обещанный мост через Лену, который уже никогда не будет построен. Все боготворят царя, а в моей Якутии потоп, местные собирают гуманитарку пострадавшим. Федералы и остальная часть РФ просто пропустят это мимо.
Игорь Дранзин.
Власть сделала из запуска движения по Крымскому мосту агрессивную кампанию самопиара. Это неудивительно, так как ради политического профита все и делалось. Нет сомнений, что построенное за столь короткий срок сложнейшее инженерное сооружение принесет пользу людям, но прежде чем этому радоваться, важно разобраться в данном вопросе. В мировом рейтинге развития дорожной инфраструктуры Россия занимает всего лишь 132 место. Доля дорог первой категории составляет примерно 1% от общей протяженности дорог с твердым покрытием. А у нас сегодня около 5000 километров скоростных трасс. Для сравнения, в маленькой Финляндии примерно вдвое больше. В России почти все федеральные трассы двухполосные, и их качество ужасное, а на дворе 21 век. Из-за этого мы имеем огромное количество ДТП. В 2017 году на дорогах погибло 19 тысяч человек. Это сопоставимо с численностью населения Нового Оскола или Волгореченска. Жители Якутска уже несколько десятилетий ждут мост через реку Лену. Эта задача на высшем уровне обсуждается уже больше 12 лет, но до сих пор нет даже проекта. Во многих маленьких населенных пунктах нашей страны асфальт как сошел после 90-х годов вместе со снегом, так и не появился до сих пор. Например, в маленькой деревне Даниловка, которая находится в Владимирской области, нет дорог с твердым покрытием, из-за этого скорая помощь или пожарная машина не может проехать к домам. Больных детей приходится нести на руках до ближайшей трассы, чтобы добраться до врача. Путин говорит о прорывах. Да, они у нас есть. На теплотрассах, водопроводах, канализациях. Много прорывов. Причина – износ инфраструктуры. 70% коммуникаций необходимо срочно менять. А на это требуется примерно 10 триллионов рублей, но в бюджете заложено на нужды ЖКХ в 7 раз меньше. Из-за того, что огромные деньги потрачены на мост в Крым, решение других проблем будет отодвинуто на многие годы.
Твиттер «Экономика РФ».
Крымский мост, конечно, прекрасен. Еще никогда поездка в исторический и геостратегический тупик не была такой комфортной и технически внушительной.
А для украинских комментаторов главное совсем не деньги. Александр Щерба.
На въезде на Керченский мост напишите На этом месте была дружба с Украиной. Эти сваи мы вбили в сердца тех, кто был нашими друзьями.
Роман Цымбалюк.
Главное не забывать, если страна украла у соседа целый регион, не смогла туда пробить сухопутный коридор, и ей пришлось построить туда объездной путь, все это не значит, что краденое перестанет быть краденым.
Константин Боровой.
Строительство Керченского моста никак не помешает возвращению Крыма в состав Украины. Это строительство является незаконным, потому что осуществлялось на территории Украины и без согласования с Украиной. Так что Россия заплатит еще и за снос этого моста.
Большой ажиотаж вызвала в России колонка журналиста Тома Рогана в издании Washington Examiner. В русском переводе она опубликована на сайте и на СМИ и носит название «Украине нужно взорвать путинский мост в Крым». По мнению автора, Украина имеет полное право нанести воздушные удары по этому мосту, таким образом, чтобы, по крайней мере, на время вывести его из строя.
Хотя такой шаг будет представлять собой эскалацию конфликта с Путиным и неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России, этот мост является вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации.
Автору колонки удалось взорвать, если не крымский мост, то русский патриотический интернет. Маргарита Симоньян написала по этому поводу в Телеграм.
Американский еженедельник Washington Examiner разместил статью с призывом бомбить крымский мост. Еще раз. Американская СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию дает, как лучше нанести удар. А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня все.
В ответ комментаторы указывали на то, что речь идет не об официальной позиции США и даже не о позиции еженедельника Washington Examiner, а всего-навсего о личном мнении, опубликованном в соответствующей рубрике. Телеграм-канал «Открытый мир».
Объясните кто-нибудь госпоже Симоньян, что это не статья. Это колонка мнения. Это не американская СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту.
В России это мнение подверглось критике со всех сторон. В нем мы видели призывы не только к терроризму, но и к открытой войне между Россией и Украиной. Евгений Ихлов.
Такое нападение на стратегический объект возможно только при объявленных военных действиях. Поэтому рекомендация вывести мост из строя является призывом не к теракту, а к войне. Но по смыслу статья 354 Уголовного кодекса России, вводящая за это ответственность, распространяется на отечественных публицистов и журналистов или чиновников. И привлекать по ней следует тех, кто призывает завершить оккупацию Украины, нанести удары по странам Запада, в том числе депутатов Госдумы. Но не привлекают.
Телеграм-канал «Ньюсли вслух».
Что интересно с этой нашумевшей статьей Тома Рогана? Автору 32 года, он американец, родившийся и выросший в Лондоне. С 2012 года живет в Вашингтоне, занимается политической журналистикой, печатался во многих престижных американских и британских изданиях. Словом, не звезда, но крепкий профессионал. Для своих 32 лет уже много добившийся в профессии. Простите за избитое выражение, типичный представитель. И вот этот типичный представитель на голубом глазу рекомендует Украине начать войну с Россией. Он же понимает, к чему приведет бомбардировка моста. И пишет, что это не важно, Путин ведь все равно хочет Украину захватить, зато нравственная безотлагательность действий очевидна. Отсюда мы заключаем, что война для Тома Рогана – это такая картинка на мониторе. Реальность войны он не представляет никак, от слова «совсем».
Огромное количество российских изданий не удержались от соблазна опубликовать новости с заголовком «Американцы предложили взорвать Крымский мост». А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на эти призывы есть смысл обратить внимание правоохранительных органов, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Не прошло и двух дней, как Следственный комитет Российской Федерации завел уголовное дело за призывы к террористической деятельности. Не только на самого журналиста, но и на редактора еженедельника Washington Examiner Хьюга Гурдена. Том Роган в интервью «Настоящему времени» заявил, что не сожалеет о написанной колонке, однако считает, что в тексте есть место, где он выразился недостаточно корректно.
Причина, по которой я это написал, состоит в том, что мост построен для присвоения украинской территории, чтобы показать физически и психологически, что Крым – часть России, что это окончательно принято и не подлежит изменению. Если Украина является суверенным государством, а Украина им является, то одним из способов противостоять этому в той же манере, в которой действует российская власть с точки зрения физического и психологического присвоения, это разрушить мост. Один из моментов в статье, о котором я сожалею, это то, что я написал о способе сократить при этом количество жертв среди гражданского населения. Честно говоря, это можно сделать вообще без жертв во время отсутствия машин на мосту. Проще говоря, я выразил позицию защиты Украины от кражи ее территории.
Здесь нужно оговориться, что Радио Свобода ни в коем случае не поддерживает призыв Тома Рогана к разрушению моста, однако считает необходимым дать журналисту слово для того, чтобы он мог объяснить, что он имел в виду, когда писал свою колонку. В США скончался Ричард Пайпс, известный американский историк, советолог и политолог, автор нескольких книг о России. Павел Пряников.
Пайпс был одним из тех людей, что убедили президента США Рональда Рейгана предпринять в отношении СССР самые жесткие меры. Пайпс возглавлял при нем Департамент Восточной Европы в Совете национальной безопасности, а с середины 70-х он еще и консультировал ЦРУ. Пайпс, как знаток истории России, а он доктор исторических наук, профессор Гарварда, уверял, что Советский Союз на самом деле очень слаб, а вся его сила заключается только в пропаганде и шантаже. Рекомендации Пайпса оказались верными. Не прошло и 5-6 лет, как СССР рухнул под тяжестью внутренних и внешних проблем, спровоцированными в том числе и напором США, от поддержки муджахедов в Афганистане до обрушения цен на нефть. Пайпс был одним из лучших в Америке знатоков истории России и СССР. Он неоднократно бывал в Советском Союзе, начиная с 1950-х годов, проводя много времени в государственных архивах и общаясь со своими коллегами, советскими историками. Уже тогда он составил довольно четкое представление о природе российской власти, не зависящей от строя, то есть вечной и неизменной, и в дальнейшем принципиально придерживался этого представления. Первый раз Пайпс приехал в СССР в 1958 году, когда ему было 35 лет. Его поразила бедность страны. Но не только она, Пайпс писал. «Больше всего меня расстраивала не столько бедность, серость и однообразие, сколько всеобъемлющая ложь. Я говорю не о бесстыдной лжи, льющейся из официальной пропаганды, сколько то, что все отношения между людьми, за исключением тесного круга друзей и семьи, основывались на притворстве».
Многие сетевые комментаторы отмечают заслуги Пайпса перед Россией. Владимир Максаков.
Умер Ричард Пайпс. Великий, теперь можно, американский историк, который учил нас думать о себе лучше, чем мы есть.
Дмитрий Бутрин.
Ричард Пайпс был великий друг России и русских. Они ему были до чрезвычайности и искренне интересны по-человечески, к тому же были предметом его занятий. Такое нечасто бывает, и теперь непонятно, когда русским еще раз повезет, и в ком-то еще это совпадет.
Однако есть и такие, кто его резко критикует. Егор Холмогоров.
Отправился к праотцу Каину Ричард Пайпс, автор самой влиятельной, благодаря тиражированию в самой России, русофобской концепции «России при старом порядке». Политик, сдвинувший рейгановский курс от антисоветского к антирусскому, сорвавший встречу Рейгана с Солженицыным и изрядной невежда. Классический образец шарлатанства, считающегося в Америке советологией и русистикой. Если мы когда и разгромим Штаты, то благодаря их замороченности такой экспертизой. И тогда мы поставим Пайпсу и иже с ним глумливый памятник. А пока горячий. В аду.
Критика преследовала Пайпса на протяжении всей его карьеры, отмечает Михаил Пожарский.
Умер американский историк, специалист по России Ричард Пайпс. В пантеоне «ненавидимых русофобов» в кавычках он стоял примерно на одном уровне с Бжезинским, а уж отечественных придворных историков доводил до припадка. Именно поэтому его книга «Россия при старом порядке» – must-read по российской истории. Если там русофобия, если подразумевать под ней иррациональную ненависть к русским, нет ни капли. Напротив, книга переполнена сочувствием к народу в силу исторических обстоятельств, оказавшемуся в ловушке тирании. Но сейчас под русофобией у нас чаще понимают критику власти, а этого там хоть отбавляй.
Так или иначе, читать Пайпса однозначно стоит, хотя бы в качестве альтернативы той версии истории, которая сейчас преподается в России, заключает Пожарский. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Самое интересное, о чем говорили на прошлой неделе в сети. До встречи через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужно точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.